903-01-68 и 951-29-51.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Кто тебя выдумал, звездная страна? Снизу мне издавна, снизу мне она. Выйду я из дому, выйду я из дому, прямо за пристанью бьется волна.
Только детские книги читать, только детские думы лелеять, все большое далеко развеять, из глубокой печали восстать.
Тихо навстречу мне выйдет доверчивый.
В эфире радио «Радонеж», программа «Все мы родом из детства». В нашей студии ведущая цикла Александра Николаевна Матрусова, кандидат филологических наук, редактор журнала «Русский язык за рубежом», доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина.
Где же вы, где же вы? Счастье, острова, где побережье света и добра? Там, где с надеждами, там, где с надеждами.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сказки окружают нас на каждом шагу, и всякий раз, когда мы обращаемся к детской литературе, это первое, что приходит в голову. Мы будем говорить о сказках. Но наш сегодняшний герой Евгений Серафимович Велтистов, автор сказочных приключений, преимущественно современных. Он пишет о будущем, его произведения футуристичны, а уж если вспомнить, когда он их писал в своей книге, в Советском Союзе, когда к фантастике вообще-то относились, скажем так, не очень похвально, Евгений Серафимович Велтистов, его книги почему-то сразу завоевали любовь у читателей. И даже многие критики, о чем сегодня пишут многие обозреватели творчества Велтистова, оставили его произведения практически без изменений. Евгений Серафимович родился в 1934 году. Откуда такой интерес к фантастике? Но, с другой стороны, Александра Николаевна, мы ведь, наверное, все переболеваем в своей жизни этим. Кому-то она нравится больше, кому-то меньше, кто-то охладевает, а кто-то на всю жизнь сохраняет любовь к фантастике.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рада вас приветствовать в сегодняшней передаче, потому что Евгений Велтистов подарил нам самого замечательного героя детских книг. Ни человека, ни волшебника, ни гнома, ни сказочное существо, а всего-навсего мальчика-электроника. Робота, который оказался самым человечным, с прекрасным чувством юмора, творческими способностями и, надо сказать, даже умеет этот робот впадать в депрессию. Ну, свою роботскую, но так или иначе умеет впадать.
Александра Николаевна, хотя у меня телевизора не было, но я знаю, что электроник – это герой фильма прежде всего. И только потом, спустя долгое время, я узнал, что существует, оказывается, книжка про электроника. И если быть честным, то фильм, об этом можно прочесть в интернете, фильм побил все рекорды. Он сразу завоевал симпатии зрителей. А как книга, как произведение? Конечно, оно проигрывает на этом фоне.
Дикий вы человек, Николай Владимирович, дикий! Как же можно смотреть фильм и не читать книгу? И вы еще читающий человек, а что-то требуете с современных детей? Эх, эх. Впрочем, если мы обратимся к очень и очень читающим людям, мы узнаем, что действительно почему-то книга прошла мимо многих читателей, хотя фильм был популярным и остается популярным. И, наверное, нет человека в возрасте 18 и старше, который не смотрел бы этот фильм. Но смотрите, вы задали уже много вопросов, а я исключительно занимаюсь тем, что я над вами подшучиваю и не отвечаю на эти вопросы. Попробуем разобраться, почему Евгений Серафимович писал фантастические повести, чем эти фантастические повести нас привлекают, и что же все-таки лучше, книга или фильм. У меня прекрасная память, правда? Я все вопросы помню. Давайте начнем с того, что вы сказали. Все мы рано или поздно должны переболеть фантастикой. Наверное, это очень логично, потому что человеку, в принципе, хочется знать, что будет потом. Как будет выглядеть мир завтра, послезавтра, через 10, через 20 лет? А что будет, если изобретут робота? А что произойдет, если мы сможем обходиться без каких-то вещей, без которых жизнь сегодня немыслима? А что будет, если мы сможем телепортироваться? А что будет, если мы полетим в глубокий космос? Это вопросы, которые, безусловно, людей волнуют. И чем больше развивается наука и техника, тем острее эти вопросы встают, потому что, с одной стороны, интересно, а с другой стороны, в общем, как-то и опасно, и страшновато.
А с третьей стороны, это вообще-то пророческая литература в чем-то, Александра Николаевна. Вот Жюль Верн, например, выдающийся мастер, скажем так, приключенческой прозы, он все-таки предрек создание вполне конкретных изобретений, которые сегодня у нас на службе практически в быту. Это Жюль Верн, а читаемый мною любимый Генри Райдер Хаггард, впервые опубликованный его вещь на русском языке, есть сейчас такое издательство, которое переводит известных нам авторов, но переводит вещи, которые никогда не публиковались в Советском Союзе или в России, по какой-то причине от нас эти тексты держали в заперти. Так вот он в своих, скажем так, спиритических, в кавычках, сочинениях предрек вполне известный и доступный нам сегодня изобретение – мобильный телефон. Аэрофон тогда назывался. Вот миелофон пока еще не изобрели, Кира Балычевский, но я думаю, что и недалек тот день, когда мы будем читать мысли при помощи прибора.
Да вы на позитиве сегодня, Николай Владимирович. Еще нам не хватало миелофона в нашей-то веселой жизни. Лично я тогда сразу перестану записывать передачи, а то вдруг еще будут мои мысли в эфир транслировать.
А о чем вы думаете, Александра Николаевна?
Я думаю, что нашим слушателям уже немножко досадила наша дискуссия, и мы имеем полное право поставить песню из фильма «Приключения электроника», которая как раз и рассказывает, до чего дошел прогресс и что бывает, если вдруг начинает вместо человека что-то делать робот.
Вот она! Свобода!
До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Опустился на глубину и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек. До чего дошел прогресс? Труд физически исчез и умственный заменит механический процесс. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывает роботы, а не человек. До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. Теперь гуляй по свету, хочешь с песней, хочешь без. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, счастлив человек.
Конечно, писатели-фантасты, скажем так, умеют предугадать, что произойдет в ближайшем будущем. Вы говорите про мобильные телефоны, ну, а Кир Балычев, например, писал про видеофон, а этим видеофоном мы теперь можем пользоваться практически каждый день, если есть в этом необходимость, потому что есть Skype, есть видеозвонки во всех мессенджерах. В общем, видеофонь не хочу. А Вилтистов, в свою очередь, тоже предугадал 21 век. Вот если вы идете по большому городу и смотрите рекламу, вы увидите кружок робототехники, в скобочках возраст детей, предполагаемый, 5-7 лет. Вы увидите кружок юных физиков, в скобочках предполагаемый возраст, от 7 лет и старше. Другими словами, развитие науки и техники приводит к определенным совершенно результатам, и эти результаты писатель-фантаст предугадывает. Но дело не только в этом. Дело в том, что Вилтистов в свое время, он, вы помните, он родился в 1934 году, то есть в школу он пошел ровно в начале Великой Отечественной войны. И очень любивший читать мальчик оказывается в положении, когда книг очень мало, достать их очень трудно, и в этот момент он говорит, когда его спрашивают, а кем ты хочешь быть, он говорит, я хочу быть продавцом в книжном магазине, чтобы перечитать все детские книжки. Мне так близка эта позиция, потому что, когда я была маленькая, меня отправляли за хлебом. У нас на даче напротив булочной был книжный магазин. И я сначала, конечно, шла и покупала хлеб, а потом я приходила в книжный магазин, в котором никого, кроме меня, не было, становилась у прилавка и стояла, и часами не могла читать какую-нибудь хорошую детскую книгу. Кстати, таким образом я и прочитала половину «Электроника», а потом приходила домой, чтобы как-то оправдать мое отсутствие в течение часа-полутора, говорила, что в магазине была большая очередь.
Я все время забывала, Александра Николаевна, о нашей разнице в возрасте. Все-таки книжные магазины нашей поры никогда не изобиловали детскими книжками и вообще какими бы то ни было книжками.
Пардон, намекать Дайме на ее возраст – это моветон, дорогой мой соавтор. Ну, дело в том, что это был книжный магазин в поселке в 90-е годы, и летом там было народа немного. Поэтому я могла себе позволить читать все, что мне попадалось под руку. Ну, и мне повезло, конечно, то, что продавцы, конкретно там была, насколько я помню, одна продавщица, она относилась с пониманием, что периодически заруливает какой-то ребенок и читает. Впрочем, мы отвлеклись опять от Вилтистова. Оказалась такая хорошая тема для того, чтобы порассуждать обо всем на свете. Так вот, робототехника, кружки юных физиков и прочих химиков, специализированные школы с каким-то очень определенным уклоном, дети, которые решают глобальные физико-технические, математические проблемы. Если вы следите за событиями в школьном мире, вы увидите, что все это ровно то, так и происходит. У нас есть и конкурсы по робототехнике среди школьников, у нас есть, конечно, юные физики и химики, которые подают очень большие надежды. Поэтому Вилтистов просто логично предположил развитие науки и техники, хотя, конечно, предположить, что будут вот такие вот роботы, он не мог. Но, правда, к счастью, таких роботов, как электроник, пока и нету. Есть, и нам регулярно показывают всяких псевдороботов, которые якобы когда-нибудь заменят людей. Но если вы обращали внимание, дорогие слушатели, регулярно нам говорят, что такие-то профессии в ближайшем будущем отомрут и станут ненужными. Называют разные профессии. Часто говорят, что станут ненужными юристы, бухгалтеры. Очень меня всегда веселит, когда говорят, что в ближайшие 10-20 лет отомрет профессия переводчика. Потому что Google уже сейчас прекрасно переводит. Хотите протестировать? Наберите в Google «Мороз и солнце, день чудесный». Но почему-то, например, никто никогда не говорит, что роботы заменят дворников или уборщиц. Вот почему-то эти профессии среди потенциально отмирающих не называют. А вот Вилтистов как раз пишет о том, что есть шанс, что именно вот такие вот рутинные профессии будут отданы на откуп машинам. А то, что требует творчества в том или ином ракурсе, то он будет делать человек.
Но кто же робот у Евгения Вилтистова, знаменитый электроник? Это уникальный робот, который умнее и сильнее человека. Вспомним, что электроника обыгрывает в шахматы самых гениальных шахматистов. Бегает так, что ни один чемпион его не догонит. Он не только обладает фундаментальными знаниями в области математики, физики и других наук, но он и использует эти знания пока в рамках школьной программы, но о другом его ведь не спрашивали. А с другой стороны, внешне он выглядит как обычный мальчик, школьник, и ничем другим особенно не выделяется среди ребят. Создание такого персонажа – это уже что-то, Александра Николаевна.
Ну, во-первых, давайте договоримся. Все-таки по задумке автора электроник-машина. И если мы говорим, что это человек, то тогда мы должны сказать машина, которая стала человеком. Значит, быть человеком все же круче, чем быть машиной.
А интересно, это замысел писателя или просто так произошло в силу каких-то других причин, субъективных?
Действительно, мы знаем примеры в мировой литературе, когда авторы тех или иных произведений начинают нам рассказывать, что их персонажи повели себя совсем не так, как эти авторы предполагали. И, видимо, мой уважаемый соавтор именно об этом меня и спрашивает. Так замысловато, что мой перегруженный мозг не сразу справился с этой прекрасной мыслью. Я не знаю. Я там рядом не сидела и, к сожалению, с Вилтистовым этот вопрос не обсуждала. Но мне думается, что такое развитие событий Евгений Серафимович, безусловно, предугадал, предусмотрел, предвидел и предчувствовал.
Куда подует ветер, туда и облака, по руслу протекает послушная река. Но ты человек сильный и смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра на месте не стой, войны не бывает, дороги простой. Где рельсы проложили, там ходят поезда. Куда пастух погонит, туда пойдут стада. Но ты человек, ты не сильный и смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра на месте не стой, пойми, не бывает дороги простой. Теперь не доверяю, как прежде чудесам, на чудо не надейся, судьбой команду сам. Ведь ты человек, ты не сильный и смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра на месте не стой, пойми, не бывает дороги простой.
Вы, конечно, узнали песню из кинофильма «Приключения электроника». Эта песня замечательным образом отражает и всю, не побоюсь этого слова, идеологию книги про «Приключения электроника». Почему? Потому что изначально Сережа Сыроежкин, по фотографии которого профессор Громов и делает электроника, решает, что у него появилась замечательная возможность. Вот сейчас за меня в школу будет ходить электроник, я буду пинать балду, делать все, что я захочу, и при этом у меня все будет, и мне за это ничего не будет, как в знаменитом анекдоте. В какой-то момент электроник настолько замечательно замещает Сережу, и это в фильме потрясающе показано, что оказывается, что у Сережи не остается друзей, и у него практически теряются мама с папой, и что же ему делать? А ничего ему не остается делать, как все-таки пойти той самой непростой дорогой. И он выходит, как вы помните, в фильме на лед после того, как электроник накосячил в хоккейном матче и исправляет положение. В фильме Сереже приходится еще тяжелее, потому что одно дело, когда ты признаешься в том, что ты долго обманывал друзей и одноклассников, ну, все-таки это твои близкие люди. А в книге, как вы помните, если, конечно, вы ее читали, Сереже приходится признаваться в своем обмане перед большим количеством незнакомых, но очень-очень серьезных людей. Тут уже я не буду раскрывать вам, кто же это был, потому что если вы не читали, вы обидитесь на меня и скажете, что это, выражаясь современным языком, спойлер. Не буду вам портить впечатление.
Но я хотел бы все-таки несколько слов сказать о биографии самого Евгения Серафимовича Вилтистова. Годы его обучения в школе, наверное, тоже наложились как-то на творчество, потому что период обучения пришелся на Великую Отечественную войну. Учился он в 265-й московской школе. После окончания школы решил стать журналистом. Твердое решение, которое он воплотил в жизнь. Закончил факультет журналистики, стал работать в газетах, потом редактором отдела в популярном «Огоньке». Он видел фельетонами и всякой всячиной, которая печаталась на последних страницах журнала. Современники вспоминают, что Вилтистов был очень худой, казался еще длиннее. В многоэтажном доме редакция «Огонька» занимала 3 этажа. Когда в праздничные дни вывешивали веселую стенгазету, его изображали примерно так: голова на 3-м, туловище на 2-м, бегущие ноги на 1-м. Вилтистов был настоящим репортером, неутомимо выхаживал новости, находил интересных людей. В одном арбатском переулке, например, он нашел сочинительницу знаменитой песенки «В лесу родилась елочка», старушку Раису Кудашову, сумел ей помочь. Помог также детскому саду поселиться на роскошной даче, до этого принадлежавшей жулику. А известному писателю, фантасту Станиславу Лему, помог увидеть атомный реактор в Дубне. Человеком он был, как вспоминают, немногословным, настырным, копил впечатления, обдумывал будущие книги, и рукопись первой повести «Приключения на дне моря» принес в издательство «Детская литература». Она увидела свет в 1960 году. Это было за год до триумфального появления «Электроника. Мальчика из чемодана». В 1961 году была опубликована эта книжка.
Возникает, конечно, логичный вопрос, почему «Электроник из чемодана», почему «Мальчик из чемодана». Рассказывают, что когда-то Вилтистов собирался в отпуск к морю и, идя по перрону, внес очень тяжелый чемодан и думал, что, господи, такой тяжелый чемодан, как будто там не вещи к морю, а целый мальчик. И представил себе, как было бы забавно, что вот он сейчас откроет крышку чемодана, а оттуда поднимется мальчик и скажет «здравствуй». И вошел, когда в купе автор, он увидел, что перепутал чемодан, и вместо того, чтобы взять чемодан с вещами, с рубашками и ластами, он взял чемодан с книгами. Вот. Ну, понятно, что пришлось, видимо, писателю обходиться без ластов всю дорогу, но я думаю, что он не расстроился, наверное, начитался от души. Но образ именно так и родился. Как вы помните, Анна Ахматова писала: «Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Вот приблизительно так можно сказать: «Когда бы вы знали, из каких ассоциаций, событий у нас и у наших писателей возникают замечательные образы, которым суждено стать любимыми, захватывающими, интересными», ну и так далее.
К слову о том, о чем я подумал, вспомнив про чемодан с электроником, я подумал почему-то про ящик с чебурашкой, Александра Николаевна.
Ну, конечно, и ящик с чебурашкой, и чемодан с электроником, и шкатулка с секретом, и городок в табакерке, и еще 1 000 000 и 1 день каникул. Это, кстати, еще одна замечательная повесть Вилтистова, менее известная, но более детская. Но мне кажется, что мы злоупотребляем своим временем, и очень хочется предложить вам послушать отрывок из произведения Евгения Серафимовича Вилтистова и выбрать какой-то замечательный эпизод.
Ранним майским утром в гостинице «Дубки» подкатил светло-серый автомобиль. Распахнулась дверца, из машины выскочил человек с трубкой в зубах. Увидев приветливые лица, букеты цветов, он смущенно улыбнулся. Это был профессор Громов. Почетный гость Конгресса кибернетиков приехал из Синегорска, сибирского научного городка, и, как всегда, решил остановиться в Дубках. Директор Дубков, организовавший торжественную встречу, занялся вещами. Из распахнутой пасти багажника торчал закругленный угол большого чемодана. «Даже такой силач, как вы, не поднимет его», — сказал профессор, заметив, что директор заглядывает в багажник. «Это очень тяжелый чемодан». «Пустяки», — отозвался директор. Он обхватил чемодан мускулистыми руками и поставил на землю. Лицо его покраснело, чемодан был длинный, черного цвета, с 4 ручками. По форме он напоминал футляр контрабаса. Однако надписи точно определяли содержимое. «Осторожно, приборы». «Ну и ну», — покачал головой директор. «Как же вы справлялись, профессор?» «Приглашал 4 носильщиков, а сам руководил», — сказал Громов. «Мы оставили вам тот же номер. Вы не возражаете?» «Прекрасно. Весьма благодарен». Директор с 3 помощниками взялись за ручки и отнесли чемодан на 2 этаж. Поднявшись за ними, профессор с удовольствием оглядел голубоватые стены гостиной, удобную мебель, маленький рабочий стол у широкого во всю стену окна. Он почувствовал, что в комнате пахнет сосновым лесом, и улыбнулся. Директор нажал на одну из кнопок у двери. «Запах хвои не обязательно. Если хотите, можно цветущие луга, фиалки и даже морозный день. Это кнопки генератора запахов для настроения». «Все чудесно, настроение отличное», — успокоил его профессор. «Мы так и думали. Пожалуйста, располагайтесь, отдыхайте». И директор удалился. Профессор распахнул окно. В комнату с шорохом листвы влетел утренний ветерок и запутался в прозрачных шторах. Под окном росли крепкие дубки, солнечные лучи пробивались сквозь их лохматые шапки и ложились светлыми пятнами на землю. Вдалеке шуршали шины. Над деревьями прострекотал маленький вертолет, воздушное такси. Он нагнулся над чемоданом, отпер замки, откинул крышку. В чемодане на мягком голубом нейлоне лежал, вытянувшись во весь рост, мальчик с закрытыми глазами. Казалось, он крепко спит. Несколько минут профессор смотрел на спящего. Нет, ни один человек не мог бы сразу догадаться, что перед ним кибернетический мальчик. Курносый нос, вихор на макушке, длинные ресницы, синяя курточка, рубашка, летние брюки. Сотни, тысячи таких мальчишек бегают по улицам большого города. «Вот мы и приехали, электроник», — мягко произнес профессор. «Как ты себя чувствуешь?» Ресницы дрогнули, блестящие глаза открылись. Мальчик приподнялся и сел. «Я чувствую себя хорошо», — сказал он хриплым голосом. «Правда, немного трясло. Почему я должен был лежать в чемодане?» Профессор помог ему вылезти, стал поправлять костюм. «Сюрприз. Ты должен знать, что такое сюрприз. Но об этом поговорим потом. А теперь...» «Одна необходимая процедура». Он усадил электроника на стул, достал из-под его курточки маленькую электрическую вилку на эластичном растягивающемся проводе и вставил ее в розетку. «Ой!» – дернулся электроник. «Ничего, ничего, потерпи», – успокаивающе сказал профессор. «Это необходимо. Ты будешь сегодня много двигаться. Надо подкрепиться электрическим током». Ну, на этом мы закончим этот отрывок, который повествует о появлении электроника и о... первом знакомстве читателя с этим удивительным кибернетическим мальчиком. А я хочу сказать, что все-таки, несмотря на то, что в выдумке Вилтистову не откажешь, название какое-то очень и очень стандартное, Александра Николаевна. И часы у нас были электроника, и игры электронные электроника, и все остальное электроника. И магазин так назывался даже на Ленинском проспекте. Почему не придумать было бы чего-то еще? И уж такая примитивная зарядка на проводе. Сегодня, наверное, это уже совсем не современно.
Ну, по поводу зарядки на проводе мне прямо хочется нервно посмеяться. Вы знаете, у нас, конечно, есть сейчас роботы-пылесосы, которые заряжаются контактным способом.
Но это уже прошлый век.
Но по воздуху у нас, по-моему, электричество пока не научились передавать. Насколько я знаю, у нас, конечно, активно пытаются изобрести всяческие способы что-нибудь зарядить без вилки и розетки. Но вот есть такое у нас место, очень инновационный парк недалеко от Москвы. Когда там проводят мероприятия, все инновационные дяди бегают по всему залу, чтобы найти хоть какую-нибудь розетку и включить свои инновационные маки и прочие буки. Так что старая добрая розетка и вилка, она, в общем, как-то, вы знаете, пока не спешит уступать свои позиции высшей степени инновационной передачи электрического заряда по воздуху. Я, честно говоря, с подозрением отношусь к таким технологиям. Вдруг полетит разряд не туда, вдруг он мне в лоб влетит. Это же будет не очень приятно.
Это еще говорит о том, что мы даже не подозреваем, какие разряды попадают в нас на самом деле уже. Чего стоит разряд мобильной связи или других каких-то излучений, которые мы просто не видим и не чувствуем пока.
Мамочки ж мои, мы сейчас застращаем наших слушателей. А мы говорим про приключения электроника и говорим про то, что электроник заряжается от розетки, что вполне себе логично. Что касается вашего вопроса про то, почему его зовут «Электроник», давайте мы все-таки вспомним, что книга была написана тогда, когда все эти электронные приборы только начинали свое шествие по страницам журналов и вывескам магазинов, и книга «Электроник. Мальчика с чемодана» появляется в 1964 году. То есть возможности электронных приборов только-только начинают становиться очевидными.
Тогда, кстати говоря, наверное, и не было никаких электронных часов. Если я вспомню, это был год уже, может быть, 80 какой-то, когда первые появились. Я был неправ, наверное, Александра Николаевна, уж тем более электронных игр, да.
Ну, разумеется, в 64-м году, я думаю, по поводу электронных часов, электронных игр вы несколько погорячились. Наверное, они уже появлялись, но были или в большом дефиците, или в высшей степени закрытые разработки были, электронные игры закрытых разработок.
И уж на магазина электроника точно не было на Ленинском.
Предполагаю, что не было. Хотя в 1964 году меня тоже еще не было, поэтому я там не была, не знаю. Машина времени мне Кир Балычев еще, к сожалению, тоже не подогнал, слетать, проверить, увы, не получится. Поэтому получится обратиться еще раз к замечательной нашей книге и вспомнить первое фиаско «Электроника» в общении с людьми, как он только начинает учиться.
То одно, то другое, я как рыба, попавшая в сеть. Но лакутки нет спешки, выручают сыроежки, не дают даже сны, да смотри. И это что же такое, ни минуты покоя, суета, толкотня, беготня. И мечусь я в испуге, в этом замкнутом круге, я устал, пощадите меня. И это что же такое, повторяю, какое ни минуты покоя, то одно, то другое, то одно, то другое.
Тебе доктор плачет.
Почему тут ты?
Черепаха. О, смотри, конец.
Да я пошел.
Подожди, стой, надо проверить. Стой.
Ты чего?
Раз, два, три, четыре, пять. А. Ну, кишка. А. Еще тикает.
Ты чего?
Но слабо.
Нормально.
А. Еще сойдет. Доктор, он уже приплыл.
Как вы помните, Сыроежкин и Электроник познакомились в парке, причем довольно необычным образом. Электроник пробежал эстафету и исчез, а за победителя приняли Сережку. После этого Сережка встречает Электроника. Электроник показывает фокусы, глотая предметы, и убегает с этими предметами. И ведь никому не объяснишь, что это не он хотел унести предметы, а рассеянный профессор Громов подключил его к розетке не с тем напряжением. Кстати, к вопросу о том, насколько сейчас интересно читать «Электроника». Мне кажется, сейчас «Электроника» читать безумно интересно, потому что все то, о чем писал Вилтистов, оно сейчас все так или иначе воплощается. И много разговоров про искусственный интеллект, и может ли машина выдать эмоции, и создание искусственных нейронных сетей, и так далее, и так далее. Вот некоторые читатели, например, в интернете пишут, ну, это скучно, это все перегружено, и вообще фильм гораздо лучше, чем книга. Но чтобы заинтересовать, как мне кажется, детей той же робототехникой, «Электроник» совершенно замечательно подходит. И, кроме того, это наша вечная дилемма, может ли машина испытывать чувства. Давайте посмотрим, как интересно пытается Сыроежкин учить «Электроника» быть как человек.
Тихо! Начали! Ну, хорошо. Давайте по одному. Пушкина.
хотела.
Смирно.
Юлещенко.
Корольков.
Внимание. Муслим Магомаев.
Гусев. Гусев.
Я?
Подойди к инструменту.
Сейчас. Подержите меня. Что?
Прошу. Ну что с тобой, Гусев? Разверните обратно.
Он ее дома забыл.
Чего? Кто забыл?
Видишь, у тебя же голос как труба. Давай, давай, давай.
У меня слуха нет.
Все у тебя есть.
Все есть, а слуха нет.
А можно я?
Сыроежки? Ну, попробуй, что ли?
Не знаю.
И не надо и. Тихо! Пожалуйста, сначала. Ну, хорошо. Тихо! Успокойтесь!
Сплю на месяце апреле, в старом парке тает снег, и веселые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди, только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость. Когда-то, ведь оно не навсегда. Стану взрослыми ребята, разлетятся кто куда. А пока мы только дети, нам расти еще расти. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди.
Кто это поет?
Не знаю.
Интересно.
Этому сыроежке.
Пропустите, пропустите.
Поздравляю.
Поздравляю. Теперь в нашей школе настоящий хор. Объявляю вам благодарность.
Фамилия математика была Таратар. Его любили. Таратар Таратарыч, так ребята прозвали своего учителя, никогда не спешил ставить двойку. Когда ученик мямлил и путался у доски, Таратар смотрел на него чуть насмешливо, поблескивая выпуклыми стеклами очков и шевеля густыми, как щетка, усами. Потом он вызывал желающих объяснить ошибку и говорил классу: «Если кто-то не знает данную тему, пусть поднимет руку и скажет, а не отнимает у всех время. Мне совершенно безразлично, покупал этот ученик коньки, или был в гостях, или просто забыл выучить. Двойку я ему не поставлю, но должок за ним останется, и я когда-нибудь напомню». И Таратар не забывал спросить путаника второй раз. Пока Гусев рисовал на доске чертеж теоремы Пифагора, Таратар, чуть сгорбившись, заложив руки за спину, ходил вдоль рядов и заглядывал в тетради. «Ну-с», — сказал он Гусеву, — «ты кончил?» Макар кивнул. «Все бы так, как он, начертили?» — спросил Таратар у класса. «Нет», — откликнулся профессор. «Пожалуйста, Корольков, подскажи. Надо еще провести диагональ в прямоугольнике». «Правильно. Теперь, Гусев, доказывай». Макар с грехом пополам при поддержке профессора доказал теорему. Тяжело вздохнув, он сел на место. Профессор помог ему стряхнуть с куртки крошки мела. Учитель опять обратился к классу. Это доказательство приведено в учебнике. Знает ли кто-нибудь другие? Прежде чем профессор успел поднять руку, электроник встал. «Я». Таратар был чуть удивлен. Сыроежкин никогда не проявляет особой активности, а тут даже встал. «Прошу, Сыроежкин», — сказал учитель. «Я могу привести 25 доказательств», — хрипло произнес электроник. Гул удивления пролетел над партами. Усы Таратара дернулись вверх. «Ну-ка, ну-ка», — сказал он и подумал. «У мальчика ломается голос, переломный возраст, и как самоуверен. Посмотрим, выдержит ли он эту роль до конца». Мел в руке электроника быстро забегал по доске, и вот уже готов треугольник, окруженный квадратами. «Простейшее доказательство теоремы есть у древнегреческого математика Евклида», — говорит скрипучий электроник, и затем за считанные секунды обрушивает на слушателей сравнение геометрических фигур. «Ученые считают», — продолжает бойко электроник, — «что это доказательство теоремы Евклид придумал сам. Как известно, о Пифагоре Самосском мы почти ничего не знаем. Кроме того, что он жил в VI веке до нашей эры, сформулировал свою теорему и был главой первой в мире математической школы. Евклид более 2000 лет тому назад собрал все известные ему аксиомы. Можно сказать, что он основал геометрию. Евклидова геометрия просуществовала без изменений до XIX века, пока русский ученый Лобачевский не построил новую систему». «Правильно», — подтвердил Таратар. «Продолжай, Сережа». Класс удивленно замер. Даже на последней парте, где сидят любители всевозможных развлечений, перестали играть в морской бой. А электроник уже начертил три новые фигуры. Он рассказывает о том, как формулировали знаменитую теорему древние греки, индийцы, китайцы, арабы. Таратар успел только вставить. «В древности, ребята, теорему Пифагора знали лишь отдельные ученые, посвященные в таинство математики. Теперь ее учат все. Мел электроника рисует и рисует. Громоздятся квадраты и треугольники, врастают квадраты из треугольников, делятся квадраты на треугольники, сыплются слова. Метод сложения, метод разложения, метод вычитания». Доска покрылась ровными многоугольниками. Все видят чертеж паркета и удивлены тем, что это тоже доказательство теоремы Пифагора. А электроник подтверждает метод «укладка паркета». Так он называется. Ребята разглядывают доску. Таратар кивает головой, улыбается. «Наконец, стул невесты!» — хрипло провозглашает электроник. Итак, электроник поражает всех своим знанием, потому что все думают, что это Сыроежкин. А тем временем Сыроежкин отправляется в путешествие в страну, где все основано на теореме Пифагора, страну двух измерений. Вот сейчас очень многие удивляются, зачем, собственно говоря, автор ввел такую вставную новеллу, о чем свидетельствуют эти приключения Сыроежкина в стране двух измерений. Но кажется, что все это очень логично, потому что, уйдя от своей ответственности, да, уйдя, собственно говоря, от своей настоящей жизни, Сыроежкин и попадает в страну двух измерений, где есть только длина и высота, но нет ширины. Когда Сыроежкин спасся из этой страны, он хочет, чтобы электроник мог поразвлечься, как настоящий земной мальчишка. И так происходит первая фиаско электроника. Сережка решил доставить электронику маленькое удовольствие. Подойдя к сиреневым кустам, он извлек из карманов свое богатство, разложил на земле и царским жестом разрешил другу все это обменять. Здесь были космические марки в целлофановом пакетике, десяток значков, перегоревший фонарик величиной с карандаш, две старинные монеты, стершиеся до того, что невозможно было установить их подданство, детали от микроприемника, золотистый хвост белки со свинцовым грузиком, так называемый пушок, который мальчишки подкидывают ногой вместо мяча. Кстати, дорогие радиослушатели, вы помните, что совсем недавно это была суперпопулярная забава в школах, и все говорили, да откуда же это взялось, и как это некрасиво. Оказывается, про это писали еще в середине века. Несколько шахматных фигур, резинка в виде ракеты, миниатюрный циркуль, пенопластовый поплавок, зеркальце. Электроник осмотрел груду вещей и спросил. Зачем я должен меняться? Это такая игра, пояснил Сыроежкин. Ты увидишь, будет интересно. Он помог приятелю рассовать ценности по карманам и остался ждать его у кустов, благоразумно решив, что не стоит появляться вместе в знакомой компании. Сережка представил, как хорошо сейчас электронику. Сидит на скамейке, меняет сокровища и берет, что хочет. Чудесная это все-таки игра, очень необходимая в жизни. Надоел тебе, к примеру, желтый фонарь. Так намозолил глаза, что просто видеть его не можешь. Иди в парк, к сиреневым кустам, бери взамен велосипедный звонок или карманные шахматы, или еще что-нибудь. Наверное, это самая древняя игра, и она не умрет, пока у мальчишек есть карманы. Но не прошло и 5 минут, как электроник вернулся. «Ну?» — нетерпеливо спросил Сыроежкин. «Все в порядке. Обменял. Принес другие предметы», — невозмутимо произнес электроник. Когда же менял, выложил эти предметы, Сережка даже побледнел. Он увидел пустой аптечный пузырек, кусок использованной фотопленки, марки, которые можно купить в любом киоске, самодельный бумажный кошелек, коробок от спичек, куклу без носа и без глаз, школьные перья, какие-то винтики, гаечки, гвоздики и в довершение всего огрызок карандаша. Жалкий огрызок и нанес последний удар Сыроежкину. Он укоризненно посмотрел на друга, который разорил его в несколько минут. «Количество предметов точно такое, какое ты дал», — бесстрастно доложил электроник. «Да», — протянул Сережка, не зная, смеяться ему или плакать, выбросить эти невероятные глупости или покорно забрать.
Помимо общеизвестных приключений электроника, оказывается, существуют еще новые приключения электроника. «Миллион и один день каникул», «Классные и внеклассные приключения необыкновенных первоклассников», и уже взрослые книги «Глоток солнца», «Записки программиста» Марта Снегова. Оказывается, Вилтистов писал не только для детей, но и для взрослых. Наиболее часто Евгений Серафимович писал книги о внеземной цивилизации и техническом прогрессе. И действительно, в то время фантастические, но сегодня, как мы уже сказали в начале нашей передачи, многие из этих вещей, о которых писали фантасты, стали обыденностью. Но, несмотря на современный прогресс и компьютерные игры, которые так популярны у наших детей, еще, слава богу, остается очень много людей, которые трепетно относятся к чтению и к чтению даже, пусть и фантастики. Наиболее популярный жанр остается фантастика и в настоящее время.
Если меркнет свет в окошке, на душе скребутся кошки, кто сумеет вам помочь, кто прогонит кошек прочь.
Это знает вся жизнь, это не толпа, это не толпа, нету существа.
Любой приказ толкова понимает полуслова, кто не требует наград, рядом быть бывает рад.
Это знает всякий, это не толпа, это не толпа, нету существа.
Это не толпа, лапка ты толпа,
веселее.
Она прилетела.
Но, как и все остальное, как и все жанры, настоящую фантасту и настоящую фантастику можно, конечно же, отличить сразу. И Евгений Серафимович был настоящим писателем и в этой области.
Вы знаете, нельзя не сравнивать, конечно, фильм и книгу. И есть те, кто говорят, что фильм проигрывает книге. В основном, правда, получается так, что люди сначала смотрели фильм, а потом читали книгу. Вот такой вот парадокс. Хотя надо сказать, что Вилтистов участвовал в создании сценария фильма «Приключения электроника». И потом в продолжении своей книги он обыгрывает то, что появился фильм, то, что электроника и Сыроежкина стали узнавать. И, с другой стороны, Евгений Серафимович в фильме и в книге наделяет электроника разными способностями. Если вы помните, в книге электроник все время говорил чуть хрипловато о том, чтобы петь и речи быть не могло. А вот в фильме он поет и поет голосом Робертино Лоретти. Давайте вспомним эту одну из самых замечательных песен композитора Евгения Крылатова, которая и стала популярной именно после этого фильма.
Шуршится нудно дождик моросящий, душа моя в тревоге и тоске. Я человек, по-моему, пропащий. Зачем я строю планы на песке? Сгустились надо мною злые тучи, и вдруг я оказался не у дел. Ну почему такой я невезучий? Ну почему страдание мой удел? Никто не проявляет интереса к моей навек загубленной судьбе. Попался я на удочку прогресса и этим страшно навредил себе. Куда бежать и где искать удачу? Она в какие спрятала с края? Петь не могу, боюсь, сейчас заплачу. А впрочем, спета песенка.
Как вы помните, главной задачей профессора Громова было научить машину эмоциям. И в продолжении «Приключений электроника» именно его эмоции, схема машинных эмоций становится предметом вожделения злобного профессора, который отправляет за ним своего прислужника Ури. Вспомните песенку «Ури». Но электроник начинает по-настоящему улыбаться, когда у него появляются друзья. У него появляется друг Сережка, а кроме того, у него появляется в книге позже, а в фильме раньше, замечательная собака Ресси. В книге ее электроник сконструировал сам, а в фильме он просто получил в подарок эту собаку, потому что он хорошо помогал в игрушечном магазине.
Пожалуйста, это вам.
Решите нас приобрести, ведь это не музей. Мы так хотим приобрести скорее себе друзей. Ребята, купите веселых утят. Утята на полке стоять не хотят.
А я механический робот, со мною проделайте опыт. Стоит ключик повернуть, я отправлюсь в долгий путь.
Не сосчитать моих ужимок, я строю рожи на бегу. Во мне какая-то пружина, сидеть на месте не могу. Все дня. И что, девчонки и мальчишки, все происходят от меня. В целом мире лишь одна я, вот такая заводная, вот такая заводная. И только я одна.
Спешите нас приобрести, ведь это не музей. Мы так хотим приобрести скорей себе друзей. Но только, пожалуйста, будьте добры, вы нас не сломаете.
Но что еще интересно, все-таки человек проходит путь от дружбы до первой своей любви и влюбленности. И как это было бы, наверное, странно, если бы электроник влюбился в живую девочку. Это было бы поставило его и девочку в очень неудобные условия. Вилтистов в последней книге создает девочку-электроничку. И начинается противостояние, с одной стороны, человеческих эмоций, а с другой стороны, электроник, который уже прекрасно знает, что такое человеческие эмоции, и даже отчасти по-своему понимает, что такое любовь, должен научить этому электроничку. Я сейчас избегаю выражений типа «он должен этому научить другого робота», потому что электроничка, как и электроник, впрочем, она тоже оказывается человеком. Настолько, видимо, человечен был их создатель, папа, профессор Громов. И если вы не читали последнюю часть «Приключений электроника», там, где появляется электроничка, там, где мы снова встречаемся с Майей Светловой, Зоей Кукушкиной, там, где совсем по-другому раскрывается характер Сережи Сыроежкина. Книга эта очень динамичная, очень, я бы сказала, здоровская, и поэтому на том, чтобы почитать эту книгу, мы, наверное, и завершим сегодня передачу, но перед тем, как мы совсем с вами попрощаемся, дорогие радиослушатели, я прошу нашего уважаемого Николая Владимировича, главного редактора радиостанции «Радонеж», который так любезно помогает мне в записи этой передачи, поставить нам песню «Бьют часы на старой башне», чтобы мы вспомнили и фильм, и книгу, и замечательный образ мальчика, который стал отличным, суперским, классным, потрясающим человеком.
Бьют часы на старой башне, провожают день вчерашний, и звонят колокола. Провожая день вчерашний, бьют часы на старой башне, будет, будет даль светла. Бой часов, как ключик золотой, двери утра весело открой. Вот на утро нас уран покой, бьют часы на старой башне, дождь.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Кто тебя выдумал, звездная страна? Снизу...
Книгу читай не только словами. Слова – это в жизнь небольшая дверца. Книгу читай непременно сердцем, а главное – совестью и делами. Эдуард Осадов.
Ветреным вечером смолкнут крики птиц.
Звездный замечу я.
В эфире радио «Радонеж» программа «Все мы родом из детства».
Тихо навстречу мне.